дорогие друзья, я очень прошу вас не перебивать меня, пока я не окончу говорить. Прошу. И я разрешаю сейчас записывать все мои слова на диктофоны, на телефоны. И можете, я даже хочу этого, чтобы вы вывели их в свои чаты, в сайты. Это не только для тех, кто сидит в зале, а для всех наших подвижников, для всей школы ШЭП по всем регионам. Разрешите мне воспользоваться ситуацией, когда мы все вместе собрались, и дать вам, и тем, кто в зале, и тем, кто за ее пределами, дать вам обратную связь по последней встрече Майдан Объединения. Другого у меня такого не будет, когда мы собрались вот здесь. Кстати, прошло всего 8 дней. И у людей было время и пообщаться, и подумать, и свои какие-то мнения друг другу передать. Сейчас я прошу слово, пришла моя очередь. Я дала положительную оценку работе ведущих эту лекцию и от души поблагодарила их за их работу, так как они затронули серьезные проблемы в поле ШЭП. Вот чудесное освещение темы. Это и обличение греха, и обратная связь, переход на новые формы командной работы. Вот все дано по-взрослому, технично и профессионально. Но, ребята, ведь основная проблема объединения от простого изложения темы, даже самого прекрасного, она не решится. Более того, у части слушателей этой встречи возникли свои вопросы, свои противоречия, свои выводы. Узнав о моей положительной оценке, люди пришли в недоумение, очень многие, и мне звонили, сбрасывали смс-ки, град смс-ок. Как-то, Ольга, как ты могла одобрить обливание грязью старых многолетних подвижников? Я за эти 8 дней пережила, если вы бы знали, что. Ведь, в принципе, каждый имеет право на свое мнение. Но дело в том, что не по содержанию, а по смыслу. Я порадовалась только одному, что люди имеют какое-то свое мнение, и они не оглядываются на меня, они имеют свою позицию. Вот это меня порадовало. Не вторят именно моим словам, а имеют свою. И это уже очень большое достижение. Неважно, кто прав, кто виноват, мы сейчас не об этом, а что у каждого есть свое мнение. Эта тема для всех нас стала актуальной, для всех возрастов. Ведь если есть необходимость объединения, значит, разъединение в поле ШЭП, оно уже наметилось. И мы не можем это скрывать ни от себя, ни от других. Мы просто не имеем права отмалчиваться, закрывать глаза на непонимание между подвижниками разных возрастов. То есть нам нужно предотвратить разрыв на горизонтали невидимого креста между нами всеми, чтобы убрать этот разрыв и на вертикали, чтобы, не дай Бог, не разорвалась эта вертикаль. Все мы знаем, что любое разделение горизонтали автоматически перекрывает чистый канал связи с ведущим логосом. И этими точками разрыва между людьми умело пользуются духи нижних миров, пытаясь подчинить себе души человеческие. А человек этого видеть не может и обвиняет во всех бедах других, но только не себя. Мы все понимаем, что особенно за последний год напряжение в нашем Киевском регионе достигло очень серьезных масштабов. В этот процесс, к сожалению, вовлечены многие другие регионы. И простые подвижники, и ведущие даже некоторых регионов. Все помнят обстановку на 3-4 курсах, когда непонимание друг друга из 108 комнаты по резонансной цепочке пошло в лекционный зал, вызвало волну провокационных записок. И когда на 4 курсе дошло уже до проблесков межнациональной розни в рядах наших подвижников, это было предельной точкой кипения. Когда вот эту записку бросили нашим друзьям-россиянам. Все это помнят. В течение года, ребята, я пробовала все методы, поверьте, для сплочения людей. Я призывала к примирению. Я готовила лично с каждым поговорить о всех ситуациях. Говорила лично. Я призывала начать всех с нуля. Загружала интенсивной работой, чтобы не было времени ни на какие выяснения отношений. Но это, увы, не дало своих результатов. Поэтому у вас и родилась эта встреча «Майдан объединения», где вы передали всю свою боль сердец, открыв свое истинное лицо всей молодежной команды. Вот за эту искренность ведущие встречи и получили мое одобрение вместе с указанием на ошибки. Что нам теперь делать? Давайте думать вместе. Я обращаюсь к вам, как равная к равным. Что будем делать дальше? На сцене была реализована вами только первая часть поставленной задачи. То есть вы провели объединение только в первой части. То есть обличение по регионам, по всем нашим недоработкам. Обличение удалось, все произошло нормально. Даю обратную связь. По предложению дальнейших действий для полного мирного завершения Майдана объединения. На мой взгляд, бесполезно и далее искать правых и виноватых. Вести переговоры в который раз по замкнутому кругу. Мы уже это делали и не раз. Вытаскивая из прошлого все наши негативы, всех сторон. Это закончится только новой волной противостояния, ничем иным. Вот представьте себе, во дворе многоэтажного дома стоят мусорные баки. А в доме живут люди разных возрастов, разных профессий. Живут интеллигенты, живут пьяницы, наркоманы всякие. И все пользуются этими баками. И так случилось, что вот не вывезли мусор некому. Некому возить мусор. Что будут делать люди? Самое глупое, что они будут делать, это пытаться выяснить, а кто первый бросил этот мусор, чей этот мусор в баках. Давайте рыться и разбирать, кто больше туда накидал. Это делает только безумные. Нормально взяться всем двором, вывести и начать с чистого бака, с чистого нуля. Вот такая образная система мне пришла в ум. Так вот, давайте попробуем найти какие-то другие механизмы. Когда я в личной беседе с близким другом 2 дня назад предложила прекратить все разборки, я получила ответ. Так что, ты предлагаешь закрыть всем рты? Нет, ребята, даю всем ответ. Нет, я не предлагаю этого. Я предлагаю перевести налаживание и дальнейшее выстраивание отношений в нашем коллективе на более высокий уровень, применяя те механизмы, которые работают в мирах восходящего ряда, а не в агрессивном земном мире. Так как это делают разумные единицы чистых миров, а не мы с вами. Если мы, школа духовного пути, а сами используем земные, далеко не духовные методы, вот это и есть проявление нашего двойного стандарта. Поэтому предлагаю перейти на новые формы не только в построении командной работы, но и на новые формы в отношениях между всеми. Предлагаю другие механизмы для устранения разрыва горизонтали, для полного примирения сторон. Эти механизмы известны как мир. Это все прощения, искреннее покаяние с последующим взаимным всепрощением. Сначала искреннее покаяние каждого и последующие все прощения. Всех всем. Сейчас с этого момента предлагаю вам практику жизни, которая реально покажет, на что мы все с вами способны. Не только на словах, но и на деле. Именно до 5-6 курса завершить Майдан объединения, убрав все разрывы на поле шеф, применив каждому эти два механизма – покаяние и все прощения. У нас с вами есть 100 дней, можете посчитать, с сегодняшнего дня до 5 курса. Ровно 100 дней, как на Киевском Майдане. Если бы вы каждый день, например, знали, что живете в последний день. Вот каждый, представьте, день прошел, ты знал точно, что завтра тебя не будет. Ты бы простил, ты бы покаялся и смог всех простить. Давайте попробуем жить так, как будто это наш последний день. И не ждать, когда начнет кто-то другой. А начнем каждый из себя. Это касается и молодых подвижников, и наших старшего поколения. Я не буду вставать только на какую-то чью-то одну сторону. Вы все мои духовные дети. И поверьте, среди нас нет ни одного человека, ни среди молодых, ни среди старших возрастов, который ни в чем бы не был повинен перед своими товарищами. Не совершил ни одной ошибки. Таких нет. Только наше покаяние не должно быть фарисейским, а именно настоящим от всего сердца. И, ребята, я начинаю первый. Все обличения, адресованные ведущим наших регионов, я принимаю на себя, ибо это моя многолетняя команда. Это мой отряд. Нас всех связывает не только земная дружба, не только молитва друг за друга, а нечто намного большее, поверьте. И в этом отряде оказались обе противодействующие друг другу стороны. Поэтому все они мои. Мы все едины. И все стрелы, пущенные в них, из нижних миров, я пропускаю всегда через себя. Также и обличение, справедливое обличение наших подвижников, это обличение моих недоработок. Не их, а моих недоработок. Я несу ответственность за все действия этих людей перед Логосом и перед всеми вами. Поэтому покаяние и прощение начинаю с себя. Первое, ребята, простите меня искренне, простите за все. За то, что я не научила часть своих подвижников слушать и понимать друг друга. Не отправляя мыслящих иначе, чем он, в стан неприятелей. Простите за каждое непонятое друг другом слово. И за каждого непонимающего своих близких подвижников человека. Каюсь, не имея претензий никому, что мы имеем сострадание к людям, но не научились проявлять истинной сорадости. Вот когда человек находится, как говорится, между жизнью и смертью, когда все знают, что ему осталось немного, мы к нему оборачиваемся, начинаем понимать, что такое близость, что он нам дорог. Но когда у него все в порядке, совсем другая картина. Это моя вина, я вас не научила этому. Каюсь, что не передала вам опыт неприятия прилогов снизу. Не научила, не радуясь горе другому, не радости нижним. Не научила не раздувать искру неосторожного сказанного слова до пожара целого коллектива. Вот именно не раздувать этой малой искры от неосторожно сказанного слова, брошенного обвинения. Как это сделать? Лучше позже, чем никогда. Вот если тебя задело или обидело чье-то грубое слово, не ищи защиту у близкого окружения. Не оправдывайся, не отвечай в таком же духе. а просто молча попроси прощения у обидевшего тебя человека, даже если ты считаешь его неправым. Это парадоксально для земного мира. Как это? Меня обидели, я у него буду просить прощения. Да, именно так. Сейчас объясню почему. Сразу же о нем помолись искренне. Вслух ты этого сделать не можешь. Гордыня тебе не позволит. Даже не пытайся. Хотя бы про себя. Смысл такой. Если к тебе направлено любое обидное слово или обвинение, все равно причина, хотя и скрытая, где-то глубоко в тебе. Не к соседу, не к товарищу по соседству, а к тебе притянулась шквал от другого человека обвинений или грубых слов. Покайся, это и есть погасить малую искру, не раздуть дальнейшего пожара. Это не потеря достоинства, поверьте, это совсем наоборот. Пока мы на земле, гордыня не исчезает полностью ни у одного человека. Ее можно посадить на цепь всепрощения, заморить голодом. Убрать ее полностью невозможно. Кайся хотя бы в том, что ты не понимаешь, почему тебя оскорбили. И на сердце сразу пойдет облегчение. Ребята, я живу по этому принципу уже 3 десятка лет. И поверьте, он работает. Он полностью убирает ген обидчивости. Если сейчас вы не примете этот совет, это тоже моя вина. Это не ваша, это моя вина. Каюсь, что не смогла объяснить. Если человек, например, просит сказать, что я делаю не так, в чем я повинен, подскажите. Но ему никто не отвечает. Сразу же нужно понять, почему. Он сам, спроси себя, почему мне не говорят в глаза близкие люди. Может, зная твой нрав, твои близкие не хотят вызвать на себя твое негодование, твое оправдание, зная, что ты все равно не смолчишь. Может, они оберегают и тебя, и себя от дальнейшего завязывания узлов. Но ищи, только ищи, не обижайся, а ищи, почему. И поверь, Господь тебе обязательно подскажет. Иногда смолчать и простить – это и есть проявить высшее достоинство личности. Ребята, я каюсь, простите меня, и старшее поколение, и молодые, за то, что мы, ваши наставники, не оправдали ваших надежд. И не перешли на новые формы так быстро, как бы всем этого хотелось. Каюсь, что я не научила вас отличать идолопоклонство и копирование своих ведущих от искреннего благодарения своим наставникам за включение в путь, за то мастерство, за доверие их опыту. Когда человек по собственному выбору избирает путь послушания Логосу через послушание земному наставнику, считая искренне его своим другом. Есть признаки и идолопоклонства, но есть и это. И мы должны этому научиться. Я не научила, не смогла, простите. Каюсь в том, что еще не раскрыла вам и старшим, и молодым подвижникам, в чем заключается сохранение достоинства личности и как его легко потерять, прикрывшись благими намерениями и опуститься до записи, например, чужих разговоров, передачи информации за спинами друг друга, распространения непроверенных сведений без указания на первоисточник, опуститься до запретов ездить на встречи, опуститься чуть ли не до угроз друг другу, что бывает в старших поколениях, к сожалению. Простите, что не научила тому, что дружба – это не только поддержка всегда и во всем, а и указание на сделанную человеком ошибку, когда можно сказать другу, остановить его так, чтобы не было в ответ обид. Вот хотя бы у одного человека в дружеском поле возник вопрос, ребята, а мы не заигрались часом, прибегая к бесовским методам уличения друг друга. Может, давайте создадим в школе службу безопасности, шеповской контрразведки, например. Поставим всюду жучки, прослушки, скрытую камеру в 108-й комнате повесим. Давайте. Цель-то ведь хорошая, благая, чтобы прекратить провокации близкого круга. А из старших подвижников хотя бы один старший товарищ отреагировал на слова своего товарища, адресованные молодому подвижнику. Что здесь этот делает? Кто его сюда пустил? Ну, прямо подражание апостолам, как в Евангелии. А этот зачем с нами пошел, как спрашивали у Христа? Так вот, ребята, я прошу прощения у этого молодого подвижника за своего старшего. Прости меня. Каюсь в том, что не научила своих духовных детей жить по евангельским словам. И все обличения во имя спасения души, душ человеческих, начинать с личного разговора, а не с коллективного обличения. Лично поговорить с одним человеком и глаза в глаза обличить с любовью его грехи, его ошибки. Сработал механизм в результате по известной пословице: «За что боролись, на то и напоролись». Сейчас раскрою, в чем тут смысл. Сработал механизм, описанный известным психоаналитиком Карлом Юнгом. Если любая, даже очень правильная идея закрепляется в поле коллективного бессознательного, каждый человек в этой группе создает коллективный архетип этой не совсем реализованной идеи и наделяет всех за пределами этой группы, этой нереализованной идеи, только не себя самого, не своих близких. Этот механизм записан уже очень давно. И он действует не только на уровне маленьких групп, он действует на уровне народов, на уровне стран. Если мы глубже этот механизм будем разбирать, то мы выйдем и на уровень клеток организма. Например, раковая опухоль таким образом пускает мезостазы по всему организму. Если один народ говорит, что у него нет агрессии, а сам эту агрессию не отработал, он обязательно эту агрессию проявит на другие народы. Вы в истории можете очень много и в прошлом, и в настоящем найти примеры. В нашем случае идея введения новых форм командной работы и нереализованности этого в полной мере создало коллективный архетип. И у самих же проявивших эту новую форму, желающих искренне эти новые формы, у них проявились старые формы в действиях. Вот что обличили в других, то не заметили сами. Ведь подумайте, коллективное обличение – это и есть старые формы. Это еще давнего прошедшего периода, когда человека разбирали на партийных, профсоюзных собраниях, выносили публичное порицание. Это уже ушло в прошлое. Дальше, ребята, простите меня и молодежь, и последующее старшего поколения, поколение старшего, за то, что не научила видеть двойной стандарт и в себе, и в других. В других чаще видим, в себе нет. Например, когда ты хочешь поговорить с товарищем один на один, это дружеский диалог. Когда хочет другой товарищ поговорить с тобой, это называется выдергивание. Если ты говоришь то, что думаешь, что это класс, но если это говорит человек отличного от твоего понимания мнения, то это чужой, его нужно обязательно зачислить в стан врагов. Вот представьте себе, что я говорю о высоких вещах, о духовном пути и о морали, что я терпеть не могу хамство. И при этом оглядываюсь и говорю: ты не гавкай, я о хамстве говорю, не гавкай. И продолжаю говорить: я терпеть не могу, когда человек поступает по-хамски. Что я могу сказать? Я могу только себя поймать за язык и сказать: стоп, покайся тут же, поймай, загаси пленку, как на первом семинаре, чтобы она не пошла дальше молекулы пространства. Покайся и прости. Вот это предложение, ловить себя на этом. Вот разве это все не двойной стандарт? Двойной. По этой модели, описанной Юнгом, может чистый коллектив, очень чистый, искренний коллектив, выступающий против, например, сектантского сознания, сам незаметно для себя превратиться в харизматическую секту через выброс этого архетипа в коллективное бессознательное поле. Надеюсь, что в нашей школе этого никогда не случится. Ведь бессознательная область не связана с мозгом, не связана с сердцем человека. Поэтому человек ее не может управлять. И люди в любом сплоченном коллективе, думающие в одном направлении и не допускающие разномыслия с другой стороны, людей, которые думают иначе, чем ты, они обязательно проявят все признаки вот такой тоталитарной секты, харизматической секты, не переставая обличать при этом других людей. Мы можем очень много привести в мире таких групп. А потом у них появится идея создания своего устава, своего гимна. И всеми обладает идея избранности. Мы не такие, как они, мы нового формата. Все, все, кто не с нами, против нас. Все, секта готова. Меня однажды спросил человек из близкого круга, есть ли устав или хартия подвижников для школы ШЭП? Отвечаю, для всех, раз и навсегда. Наш устав – это Нагорная проповедь Христа. И давайте не будем изобретать нового велосипеда. Он давно изобретен. Другого устава нам не нужно. Запомните, что в любой настоящей команде ведущий настолько глубоко входит в паттерн со своими сподвижниками, что не только все положительные их качества, но и ошибки становятся общими. Поэтому существует иерархическое служение сверху донизу, когда мастер следующего уровня может предостеречь своего друга от подобной ситуации, вовремя уберечь от ошибки его и всего коллектива. Если подвижник принимает от опытного мастера предостережение, это и есть доверие. Это нельзя назвать идолопоклонством. И когда говорят, мы свободны, и нам никого, никто не указ, эти слова здесь неуместны, когда человек по своему доверию принимает какое-то предостережение от вышестоящего звена. Простите, что не научила ребят отличать ложную внешнюю свободу, сметающую порой все на своем пути, от той духовной свободы, которая приходит человеку только после отдачи своей личности Логосу. А это происходит уже никак не на ученических посвящениях. Это происходит, поверьте, не в молодом возрасте, намного позднее. Вот что мы можем отдать ему, если достоинство личности в полной мере еще не восстановлено? Свой полуфабрикат мы Богу никак не отдадим. У нас уже был сильный испытатель после 6-го курса, 12 лет назад, проповедующий такую свободу, внешнюю свободу, который, например, на инсайдах рекомендовал всем свободно ходить по залу. На фестивалях в Крыму все бегали нагишом по территории. У нас, мы все это прошли, ребята, и сейчас мы не должны этого повторить ни в коем случае. В то время основная масса наших подвижников экзамен выдержала, и школа перешла на более высокий уровень, чем утверждение внешней свободы. А наш этот харизмат любимый, он и сейчас живет, где бы вы думали, в Крыму. Он искренне считает, что у нас на Украине гражданская война. Вот и все. И он не связан с нашими подвижниками. Вокруг него остались люди, увлекающиеся астрологией, оккультизмом, маленькая группочка. А вначале за ним шли сотнями, сотни чистых подвижников. Так вот, ни сам ведущий, ни коллектив, с которым он вошел в паттерн, не в силах увидеть приближающуюся опасность. Такой же принцип служения и за пределами Земли, как мы помним по четвертому курсу, в иероединицах с первого по седьмой уровень, когда более высокая иероединица курирует более низкую, и так до седьмого высокого уровня. Ведь подумайте, если любой коллектив, оказавшись на грани разрушения, на грани разрыва единого поля, как у нас, неужели Господь одним жестом не смог бы изменить ситуацию? Конечно бы мог, но Он почему-то это не делает. Да потому что это наш опыт, наш экзамен. И мой, и ваш одновременно всех. Простите меня за то, что не научила вас, своих последователей, отличать духовную адвокатуру от прокурорского надзора, от сбора информации о своих ближних, как в земном разоблачении преступлений. Духовных прокуроров у нас нет, и не придумывайте новую роль в духовной работе, так же, как нет ни судей, ни выносящих приговор на духовном пути. У нас есть только духовный адвокат. И самое главное, каюсь, что я слишком долго терпела на школе тот ужас, который мы видели на третьем-четвертом курсах, когда на инсайде чаши примирения был выход энергии из плана стихии ниже, атака на всех сидящих в зале такая, что у людей сводило руки и ноги. Я прекрасно понимала, что это реакция нижних на озвучивание и начало работы с эго-программами. Это был крайний предел нашей школы на текущем витке. Теперь нужно подняться всем вместе самим, чтобы выйти на новый виток. Простите, что я всегда пыталась обтачивать острые углы, пыталась с двух сторон смягчить ситуацию ради мира в нашем коллективе. Больше этого не будет. И если на пятом-шестом курсах снова проявится противодействие двух или нескольких сторон, и до этого времени мы не сумеем объединиться, ребята, простите, но я в дальнейшем не смогу вести школу в Киеве. Это мое слово. Я со сцены для всех скажу, что не справилась со своей задачей. Поэтому у нас есть только два варианта. Либо полное объединение и совместная работа, без разделения на старших и младших, и общая работа с центром в Киеве, как и было. Либо мой долг передать киевский регион команде с новыми формами, которая, судя по последней встрече, уже вышла из разряда молодежи во взрослый возраст. Они объединятся со своими старшими подвижниками в Киевской области, в Киевском регионе, и будут вести курсы, семинары. Такое предложение говорит только о том, что я в них очень и очень верю, в вас очень и очень верю. Ваше задание и без меня сохранить Киев как центр школы шеф. То есть я выйду не только из центра виртуального круга, как это сделано много лет назад, а из центра регионов шеф, передав вам эстафету пути. По нашим неписанным правилам, ведущий должен поднимать более слабые коллективы, а не сидеть там, где сильная команда уже есть. И тогда я расставлю все 6 курсов, семинаров по всем регионам Украины и буду помогать переводить их на новые формы. Я в Москве не работаю не по своему желанию, но Москва справилась и без меня. Они сохранили школу, они работают по всей России. И вы справитесь, поверьте, справитесь. И у вас есть для этого, ребята, все. И сплоченная команда с новыми формами, и горячие сердца, и молодая группа целителей, и сильный подготовленный ведущий, который одна из единиц моего отряда. кстати, мой близкий друг, у вас все есть. Есть и старшие опытные подвижники. Ваша задача с ними объединиться и поверить в самих себе. Все раздоры сразу прекратятся, потому что не с кем будет выяснять отношения. В Киев временно перестанут приезжать ведущие других регионов, пока вы не покажете плоды своей работы. И вам будет что сказать людям нового. Вот проведем, если хотите, такой эксперимент. Я сама не буду ничего решать без вашего решения. Ведь все равно скоро вам это придется делать. Моя земная командировка все равно подходит к концу. И хочу еще при жизни убедиться, что я оставляю достойную смерть. Итак, выбирайте сами. Обращаюсь к вам всем, как равная к равным. И к старшим, и молодым. Либо полное объединение через покаяние и всепрощение, либо передача Киевскому региону по эстафете обновленной команде. Третьего пути не будет. Вы все понимаете, что события в обществе, в стране, отражаются в поле школы в малом масштабе. И если мы справимся с нашей задачей, может и на Украине восстановится полный мир, скорее быстрее, намного быстрее, чем сейчас. Может быть, мы сделаем хоть какой-то толчок по резонансной цепочке. Только после нашего Майдана объединения, ребята, у нас не будет тормозного пути. Мы на это не имеем права. Не будет противостояния, не будет АТО. И мы не допустим шеповского Крыма и шеповского Донбасса. Именно эту карту планировали разыграть наши испытатели на поле ШЕП. Образовать одну или несколько сепаратистских групп, которые отойдут вместе со своими ведущими в неизвестность, разорвав школу ШЕП на части, как пытались разорвать Украину. А для меня, вы не поверите, предназначалась роль Януковича, который дал приказ разогнать студентов на Майдане. Нижние были уверены, что я ополчусь на молодежь после этой встречи вместе с частью старых подвижников, и начнется настоящая война. А получили комбинацию из трех букв. Все планы были сбиты. Итак, у нас, ребята, 100 дней до 5 курса. А если посчитать от встречи Майдан объединения, то ровно 108 дней. Ровно. Я не буду прикрываться тем, что все это требования системы. Нет. Это только мое решение и ваш выбор. Духовных детей всех возрастов. На будущее, по встречам, чтобы они были еще сильнее и профессиональнее, все обличения попробуйте начинать с самообличения, с анализа своих ошибок. Это будет по-взрослому. Это просто совет. Хотите воспользоваться, хотите нет. И последнее. У нас и у старших, и у молодых подвижников совершенно извращенное понимание, что такое выбор преемника. Именно выбор, а не назначение, как говорилось на встрече. Эту тему я раскрою полностью в октябре на факультативе. Итак, ребята, 100 дней, время пошло. Я жду от вас обратной связи. Аминь.